Вы слухаете Радио Свобода у Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, вітаю вас. Верховный суд покарал 4 офицеров КДБ и Рады безпеки, якія сёлета у ліпені збили старшиню комитету Держконтроля Зануна Ломатя. Белорусская оппозиция, якая наведая Вашингтон, готовая просить урад США знять санкции супрать официйного Менску. Министерство промысловості Беларусі абвясціла пра намер падвысіць мыта на імпартаваныя аўтамабілі. Кацярыне Салаўёвай пагражае адлічэнне з Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэту. Двое дзяцей рэлігійных сектантаў з вёскі Глінянка Кобрынскага раёну засталіся на руках адной бабулі. Гэта іншае пасля навінаў.
Далей у Праскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. Президент Росії Владимир Путін підписав закон об припиненні уділу Росії у домові об звичайних озброєннях у Європі. Закон прийнятий ухвалений Держдумою Ради Федерації. У мораторій вступить у силу 12 снежня. Домова об звичайних озброєннях була підписана у 1990 році у Парижі 22 державами і вступила у силу у листопаді 1992. Вашингтон назвав крок Москви помилковим. На поўдні Туреччини у горному районі сьогодні у виніку авіакатастрофи загинули 56 чоловік. Черговий раунд ядерних перемовов поміж Євразвязом і Іраном скончився безвиніково. Тегеран, як і раніше, категорично відмовляється спинити праці по узбагаченні урану. Парламент Боснії ухвалив нові виборчі правила, спробуючи таким чином предухилити політичний кризис в Україні. Зміни у законодавстві стануть перешкодою на шляху спроби облякувати закони з боку конкурентних етнічних груповок. У Туркменістані у пам'ять про померлого президента Ніязова вироблена особа золотий медаль, інкруставаний 32 брильянтами. На медалі зміщений профіль Ніязова. Узнагорода має офіційний назов «Медаль Туркменбаши Великого, першого президенту Туркменістану». У Москві сьогодні відбулися маніфестації у зв'язку з парламентськими виборами 2 снежня. Союз правих сіл провів пікет у знак протесту супроти тиску влади у часі виборчої кампанії. Каля 300 чоловік прийняли удзел у мітингу партії «Яблока» під лозунгом «Уладу під контроль, оборонім Конституцію». Відбулася так само і акція ЛДПР. Сайти партії «Яблока» і лідера Яулінського заблокованы напередодні російських виборів. Для іншої партії Союзу правих сіл цілком зачинений доступ до СМІ. Урад Туреччини дав дозвол войску на перекид сіл у Повночний Ірак для проведення військової операції. Про гэта обвестив по телебаченні прем'єр Реджеп Ердоган. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. 4 супрацоўнікаў КДБ і Савету бяспекі прызналі вінаватымі ў збіцці старшыні камітэту дзяржконтролю Зянона Ломаця. Двух з іх пакаралі зняволеннем. Усіх 4 абвінавачаных прызналі вінаватымі ў перавышэнні паўнамоцтваў з ужываннем гвалту. Перадае наш корэспандэнт Олег Грузділовіч.
30 лістопада стаў вядомы прысуд 4 супрацоўнікам КДБ і Савету бяспекі, якіх судзілі ў Верховным судзе за збіццё старшыні камітэту дзяржконтролю Зянона Ломаця. Адметна, што журналістаў на зачытванні прысуду не было, бо іх запрасілі прайсці пазней, а 14-й гадзіне. Вось як патлумачыла гэта прэсавы сакратар Верховнага суду Анастасія Цымановіч.
Там в судебном заседании родственники присутствовали, но был единственный пример по причинам, которые, к сожалению, мне не сообщили в тот момент, когда переносили.
Удакладню, што 29 лістапада менавіта прэсавая служба Верховнага суду праінфармавала журналістаў, што прысуд будзе агалошаны 30 лістапада а 14 гадзіне. Паводле інфармацыі, якую зачытала Анастасія Цымановіч, усіх 4 абвінавачаных прызналі вінаватымі ў перавышэнні паўнамоцтваў з ужываннем гвалту. Сілавікі атрымалі розныя пакаранні. Сергею Наркевічу далі 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму і пазбавілі вайсковага звання. Аляксандр Арлоўскі пакараны на 2 гады зняволення ў калоніі агульнага рэжыму. Юрый Загорскі і Сергей Манаю абмежаваны ў службе на 1 год. Нагадаем, гэтыя людзі напалі на Зянона Ломаця ў ліпені ў Магілёве, куды старшыня камітэту дзяржконтролю прыехаў дзеля службовых справаў. Неўзабаве пасля нападу на Зянона Ломаця былі звольненыя старшыня КДБ Степан Сухарэнка і ягоны першы намеснік Васіль Дзімянцей. Афіцыйна сувязі паміж збіццём Зянона Ломаця і гэтымі адстаўкамі не прызналі. Падчас працэсу Степана Сухарэнку выклікалі ў суд як сведку. Степан Сухарэнка, а таксама Зянон Ломаць каментаваць падзеі на працэсе, які быў закрытым, адмовіліся. пыталіся, чаму супрацоўнікі КДБ напалі на зямную ломаця, дзейнічалі яны самастойна ці паводле загаду зверху. Прэс-сакратар Верховнага суду Анастасія Цыманович сказала, што не ведае адказаў на гэтыя пытанні, бо таксама не прысутнічала на працэсе і на агалошэнні прысуду. Прэсаваму сакратару Верховнага суду невядома і тое, ці згодныя асуджаныя з прысудам і ці не збіраюцца яны яго абскарджваць. Прадстаўніка прокуратуры спадара Ляжэйча, які падтрымліваў абвінавачанне, а таксама адвакатаў асуджаных у судзе, журналісты не ўбачылі. З 29 лістапада ў Беларусі пачала дзейнічаць чарговая амністыя. Указам прэзідэнта яна будзе дзейнічаць цягам 6 месяцаў. Ці не падпалі пад яе асуджаныя за збіццё зямной ломаці супрацоўнікі КДБ і Савету бяспекі? Вядомы праваабаронца Гары Паганяла такой версіі не адкідае. Гары Паганяла, які раней працаваў суддзём, кажа, суд мае права ўжыць амністыю да чалавека, якога сам жа прызнаў вінаватым, калі ў законе пра амністыю ёсць адпаведныя падставы. Такой падставай можа быць удзел асуджанага ў баявых дзеяннях, кажа Гары Паганяла.
Указав на эти обстоятельства, назначает меру наказания, а затем принимает решение о применении к такому лицу закона об амнистии, и он освобождается от отбытия наказания.
На мое питание, ты не ужили амнистию до осужденных силовиков, прессовый секретарь Верховного суду Анастасия Цыманович отказала, я не маю такой информации.
Вы на хвалях Радио Свобода. Кошт российского газу для Беларуси у первом квартале наступного года складе 119,5 доляров за 1000 кубометров. Такую заяву зарабил первый вице-премьер Раду Беларуси Владимир Сямашко на семинары работников державных органов. Накольки реальная такая цена, спробовал доведаться наш менский корреспондент Владимир Глот.
Владимир Сямашко говорит, что и эта цена может быть снижена еще на 7-8 доляров. Таким чином, подвышение кошту относно теперешня складе только 10%. Такий подыход абсолютно не кладется у формулу разлику, якую затвердили российский и белорусский бок. А она на 2008 год выглядает так. 67% среднеевропейской цены за минусом выдатков на транспортование. Экономичный аналитик Валентин Мацкевич тлумачит.
Цена газа залежит, конечно, от кошту нафты. На сегодня, вот, насколько я ведаю и уже глядел вот, и по Украине, и размова про среднеевропейскую цену природного газа. Размова идет про 300 доляров за 1000 кубометров. Коли есть от 300 доляров, то 67% это разумело, что это потребляется для 200 доляров. Але среднеевропейские кошты это не только сдобыча, але еще туда и включается транспортировка. Все-таки 30 доляров минус, не 300, а 260-270 доляров. На вот, может, менее.
По тлумачению я звернулся в прессовую службу российского концерна «Газпром». Официального представника «Газпрому» Сергея Куприянова у Москве сегодня не было. Супрацовница прессовой службы каже.
Что он в командировке находится на данный момент? Ой, я сомневаюсь, что кто-то мог бы еще, потому что Игорь Михайлович Волобоев, его тоже сейчас нет на месте, который у нас начальник управления информации.
Валентин Мацкевич говорит, что кошты, якія называе Владимир Семашко, ёсць полным адыходом от попередних домовленностей.
Новая система домовленности некая вызначаецца. Може уступаюць у силу некие іншыя факторы, невядомыя нам. То есть некий гандаль, неких интересов магчыма ісці. Тады вся домовленность неким чином як бы корректуется.
Намесник директора Института Украины в СНД в Москве Владимир Жарыхин каже, что он ничего не чул про новые домовленности, а он звертает увагу на девальвацию доляра.
Вроде бы у нас тут заикались в рублях обо всем говорить, а все равно в долларах говорят. Но говоря в долларах, мы все время себя в ловушку загоняем, насколько девальвировал доллар за этот год. И поэтому надо, может быть, в золотых крупицах мерить или прочее. Но если те цифры, которые озвучивали у вас в Минске, действительно соответствуют действительности, ничего никуда не повышает, цена-то останется практически той же для Беларуси.
Это был московский эксперт Владимир Жарыхин. Россия рыхтуется до парламентских выборов, которые отбудутся у неделю. Поводле попередних оценок, перемога, забеспеченная про президентскому объединению «Единая Россия». Чем, на вашу думку, отрознивается выборчая кампания у России от выборов у Беларуси? На это питание отказывали минаки на Менских улицах Куйбышева и Веры Харужей. Опытывала людей Любовь Лунева.
Я думаю, отрознивается. Больше свободы слова у российской предвыборочной кампании, чем у белорусской. Наш батька не дает оппозиции слова. Кандидаты были обмежеваны, не дали им сказать то, что они ожидали. Миленкевичу, мабыть, так само перешкоджали сустракаться с людьми.
Ну, чем там дают говорить, здесь не дают говорить.
Мы не знаем. Ни одного кандидата, никому не дают выступить. А что там дают 15 минут поговорить по телевизору, и то в такое время, когда никого нет? Получается, что у нас альтернативы нет. А в России, пожалуйста, ну, я так вижу, хоть как-то дают выступить. Дебаты идут, всевозможные прения. С демократией там тоже туговато. Какой-то шанс там есть.
О встрече кандидатов в президенты никак не могла узнать, потому что об этом нигде не сообщалось. Хотелось бы, да, послушать, то есть пусть бы организовывали какие-то там мероприятия, где этот кандидат депутатов, президентов, кого угодно, выступил, рассказал бы о себе, о своих планах. Но, увы, этого нету, конечно. Людей задерживали, которые приходили на встречи. Ну, даже тех, которые были на площади, тех и то задержали.
По-моему, никакого отличия. У них тоже кого-то хотят, того и выберут. По-моему, они даже не пригласили наблюдателей всех, кого надо. Уцепились за Путина. А что Путин? Что он им хорошее дал?
Ну и там есть диктатура, здесь есть диктатура.
Такі відкази ми почули на вулицях Мінську. А зараз Віталь Сямашка про маршрут чергового подорожжя свободи.
Імідж Клімовичу у країні апошніми годами був подарваний ставшою кепською горілкою. У відповідних мінських крамах від Клімовицької відворочуються навіть ті, у кого відовочно горить душа. Тим часом по усіх сферах життя метастазами поповз кримінал. Тут, як мені сказали місцеві жихари, він тісно переплетений з уладою та директорським корпусом. На сьогодні місцеві вертикаль поділилися на груповки, які ведуть між собою жорстку таємну боротьбу. Про все це у моїм подорожжі у Клімовичі.
Подорожжа у Клімовичі у нашій програмі «Праз півгодини». Олександр Лукашенко заявив, що з 2008 року спиняє імпорт сільськогосподарчої техніки Україну. Сьогодні він узяв удел у семінарі керівників органів держкерування. Чим обумовлене таке рішення, висвітляв наш кореспондент Олесь Дашчинський.
На закуп техники країна віддає більш за 200 мільйонів доларів, і вони готуються. Поводле Лукашенки, це нагрузка на бюджет і уклад у формування адмовного сальда з внешнього гандлю. У зв'язку з гэтым Лукашенко забороняє імпорт сільгастехніки.
Рішення, я думаю, що це в правительстві вистраданное рішення о том, що ми все-таки должны опираться на свою отечественную техніку. Я такое рішення вчора прийняв, і це рішення ви получите в ближайшее время. Это не значит, что мы не будем что-то покупать по импорту, но это почти ничего.
Поводле Александра Лукашенко, любой импортный комбайн, плуг и трактор может быть набыты только с его особистого дозволу. Эта же заборона будет денежать так само у 2009 и 2010 годах. Начальник экономичного управления российского кировского завода Вадим Цай сказал.
Они хотят идти по пути Албании, да, как раньше было в советское время. То есть такая внутренняя, как бы такая, ну, закрытость. То есть они развиваться будут только за счет внутренних ресурсов, что ли? Я думаю, это нереалистичный путь, и в современное время он прежде всего плохо отразится не на России даже, а на Беларуси.
По воле российского экономиста Михаила Делягина, за подвышение цен на нафту и газ в белорусском бюджете утворилась дырка на 1,5 миллиарда долларов.
Для них это очень много. Деваться им некуда, они резко сократили социальные льготы.
Для них это вельми много. Яны сократили социальные льготы. Натурально, яны теперь экономить на усім. Я вось был у Менску, и у одним из районов пахнет пиловиннем, бо котельная одного великого гандлевого центру працуя на пиловинне. До такой ступени доходит режим экономии. Для домов у Менску стоят дровы, бо это танней, чем споживать российский газ. Яны экономить на усім, и черга дошла до сельгастехники. Може, от гэтага нашыя заводы і згубяць грошы, але я ўпэўнены, што гэта зроблена не дзеля таго, каб дапячы расейцам, а папросту таму, што ў беларусаў няма грошай.
А просто потому, што ў них нет денег.
Менскі эканаміст Васіль Шлындзікаў пагаджаецца.
У нас отрицательны платежны торговый баланс. Нету за што пакупаць. Поэтому, если нет за что покупать, так ну что ты сделаешь? Забороняй, не забороняй, все равно не за что купить.
Раней нават ва ўрадзе выказывали незадаволенность якостью белорусской сельгастехники. На початку года, до прикладу, министр сельской господарки Леонид Русак вельми негативно выказался относно состарелых модификаций у белорусских комбайнов. Однако чинная вытворчасть отрымовывая великие субсидии. Летась гэта страдала 50% кошту менских тракторов.
У свою чергу Міністерство промисловості Білорусі обвестило про намір підвищити мито на імпортовані автомобілі. Про гэта більш подробязно після того, як я нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Верховний суд покарав чотирьох офіцерів з КДБ і Ради безпеки, які сьогодні у липні збили старшиню комітету Держконтроля Зенона Ломаця. Двоїх з їх покарали зняволенням. Белорусская оппозиция, якая наведает Вашингтон, готовая просить урад США снять санкции супроть официйного Менску. Умова – вызволение политвязнев и спынение репрессий у Беларуси. Министерство промысловости Беларуси обвестило про намер подвысить мыто на импортованные автомобили. Катерине Соловьевой погрожает лечение с Полоцкого державного университета. Студентка ранее удельничала у оппозиционных акциях и была оштрафованная судом. Президент Росії Владимир Путін підписав закон об припиненні на невизначений час дії домови об звичайних узброєних силах у Європі. США назвали такий крок помилкою. Двоє дітей релігійних сектантів з Кобринського району залишилися на руках одної бабулі. Міністерство промисловості Білорусі обвестило про намір підвищити мито на імпортовані автомобілі. Коли це здариться і яким чином зміниться теперішня увозна пошлина, покуль не удокладняється. Передає Ігор Корній.
Намісник міністра промисловості Валентин Гуринович напередодні заявив, рішення о підвищенні мити обмірковується з іншими відомствами. Керівник пресової служби Міністерства промисловості Олександр Балишов каже, що господаря Гуриновича не бачив два дні і сенсу ягоних виказуванів удокладнись не може.
Всі бояться, всі їздять на іномарках. Не перші ці пошлини обсуждаються. Ну, я переговорю, може, в міністерстві, раз такий вже пішов спрос на цю інформацію, то вас можно, ее надо будет как-то и комментировать.
Незалежные эксперты такую таймничесть ломажат тем, что подвышение мыты будет нашмат большим, чем попереднее, говорит керовник из ликвидованной ассоциации уладальников и керовцев автотранспорту Олег Маркевич.
Будет такая цена, что мы все просто из экономических условий будем вынуждены покупать китайско-иранский автопром. Та же Россия имеет свой колоссальный автопром, но это не мешает им собирать на своей территории более 12 моделей. Бюджетные Шкоды, я бы предложил бы чиновникам самим пересесть для начала мерседесов на эти саманды. Сами-то ездят на бронированных мерседесах.
Старшиня Белорусской автомобильной федерации Анатоль Шевченко спробу подвысить мыту на импортованное авто ломачить экономичными факторами.
Сказалось, в конце концов, наверное, подорожание и топлива. В конце года все-таки это нас догнало. Я смотрю по многим дилерам, как они продавали раньше, как сейчас. В конце года совершенно другие продажи. Это тоже, как вы думаете, чем может быть связано? Наверное, с наличием денег. Скорее всего, это связано с формированием бюджета.
Старшиня Белорусской автомобильной ассоциации Людмила Шабанова, якая обороняет интересы дилеров всесветных автомобильных брендов, спробу пересадить белорусов на небыто белорусские автомобили, это так само лишить необгрунтованной.
Конечно, мы портим соотношение импорта и экспорта, но извините, надо же все-таки смотреть, что производится, что не производится. На Западе об этом очень сильно задумались и все больше и больше работают именно над технологическим совершенством автомобилей, которые завозят наши участники.
Як каже Анатоль Шевченко, білоруси півтора десятка годов їздять хоч не на самих нових, але лепших європейських чи японських машинах.
Иранский автомобиль и китайский, но это не лучшие образцы. Я знаю, кто за этим стоит. Бум говорит открыто. Ваганов, который сегодня имеет отношение к правительству и является лобби для того, чтобы продвигать это. Но когда привозят сюда далеко не лучшие образцы, и мы пытаемся здесь наладить их производство, к этому отношусь очень скептически.
Вы на хвалях Радио Свобода. Ну а зараз коротко про темы ночной свободы.
Апошние годины свободы.
Еще сегодня. Сегодня гостей нашего ночного эфира будет громадская редакторка «Свободы» Таисия Кабанчук. На протягу этого тыдня она вызначала наилепшие материалы «Свободы» и робила критичный огляд працы журналистов. У пятничной вечеровой программе спадарыня Кабанчук пропоновала поговорить про лёс вёсок, отдаленных от центров колгасов и сельсоветов. Ну а у ночных доследах сегодня размова про капитальные ремонты. Люди на менских улицах скажут, что, на их думку, найстрашнейшее у капитальном ремонте дому. Ночная свобода у нашем эфире от 22 годины. С городни пришла сумная вестка. Помер Георгий Сысой, главный редактор газеты «Милицейский вестник», автор книги детективов на белорусской мове, один из керовников городенской громады у первой полове 90-х годов. Ему был 51 год.
Георгий
Георгій Сысой народився у 1956 годзе у глустнім районе у вёсцы Прывараці. У горадні пражыў 30 гадоў. Мы познаёміліся з ім гадоў 20 таму. Прыемна здзівіла, што міліцыянт мысліць у беларускім рэчышчы, адчувае сябе патрыётам. Зрэшты, міліцейскай адукацыі ў яго не было. Закончыў інстытут культуры, адказваў у абласной управе ўнутраных справаў за культурна-асветную работу і сувязі з прэсай. Пазней атрымаў юрыдычную адукацыю ў гарадзенскім універсітэце. У першай палове 90-х гадоў Георгій Сысой быў адным з тых службоўцаў, хто па-сапраўднаму ганарыўся кукардай з пагоняй на сваёй фуражцы. Пасля стварэння БСДГ ён стаў адным з самых актыўных удзельнікаў гарадзенскай арганізацыі грамады. Успамінае яе кіраўнік, цяпер удзельнік народнай грамады Міхал Патрэба.
Разважлівы, інтэлігентны, сам найшоў дарогу да нас. Быў некаторы час намеснікам старшыні, я тады быў старшынёй. Такія гаворкі ішлі, я сам быў задаволены, што ёсць на каго перакласці гэты цяжар. Мы ўжо збіраліся яго перавыбраць на старшыню, але змянілася сітуацыя. І ён сказаў, што я пока прапыняю сваё сяброўства. Ён спыніў сваё сяброўства не таму, што забаяўся, а таму, што не было як працягваць сяброўства з яго працай.
Майор міліцыі на чале партыйнай арганізацыі БСДГ гэта сапраўды зрабілася немагчымым. 11 гадоў таму Георгій Сысой узначаліў новую газету «Міліцейскі веснік». У ёй былі таксама публікацыі на беларускай мове, публікацыі, прысвечаныя беларускай спадчыне. Але яму гэтага было замала. Ён сам пісаў «Міліцейскі дэтэктывы» і на беларускай мове. У Менску выйшлі тры ягоныя аповесці пад адной вокладкай «Па воўчым следзе». Рэдагаваў зборнік пісьменнік Генрых Далідовіч. Ён спамінае:
калі я выступаў у Гродна, ён не падышоў і кажа, вот вы пачаеце пра беларуску, хорошо загаварыў, што я вот такі яру. Мне не мае значэння, дзе вы служыце, каб і фроза была. Але раз чалавек у пагонах і піша па-беларуску мысленне, я трошкі зрабіў, я пра яго добрай думкі. І шкадую, ён жа ж малады чалавек. 51 год, на 10 гадоў маладзейшы за мяне.
Кніжка «Па воўчым следзе» выйшла ў 1999. Аўтару вельмі хацелася ўступіць у саюз пісьменнікаў, але сітуацыя вакол арганізацыі ускладнялася, і ён не рашыўся на гэта. Праўда, і ў створаны ўладамі новы саюз таксама не ўступаў. Падпалкоўнік міліцыі ў адстаўцы Георгій Сысой працягваў рэдагаваць газету, памёр ад хуткацечнага раку. На трэці дзень, 30 лістапада, яго адпелі ў гарадзенскім праваслаўным свята-пакроўскім саборы. Прысутнічалі не толькі сваякі, міліцыянты, але таксама мноства журналістаў. А зараз словы пра Георгія Сысоя журналіст Ялы Бібікавай.
Вельмі добры чалавек, вельмі добры. За 10 год працы, што мы разам працавалі, не было ні аднаго канфлікту, не было ні аднаго нікога там непаразумення. Чалавек высакародны, добры, светлы. Мы за яго будзем маліцца.
Георгія Сысоя пахавалі на могілках над Нёманам у вёсцы Прыгодзічы, на радзіме жонкі, у гарадзенскім раёне. Па ім засталася жонка Ніна, настаўніца, і двое дарослых дзяцей. Сын Вячаслаў, капітан міліцыі, дачка Алена закончыла беларускую філалогію ў Белдзяржуніверсітэце, цяпер вучыцца ў магістратуры ў Варшаве.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. Вы на хвалях Радыё Свабода. Двое дзяцей сям'і рэлігійных сектантаў Вабішчэвічаў у вёсцы Глінянка Кобрынскага раёну засталіся на руках адной бабулі. Яшчэ летам іх бацькі з'ехалі ў Расею, а пазней засталіся ў добраахвотным зняволенні ў Пензенскай пячоры. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Бабуля Галіна Вабішчэвіч сёння ў гутарцы з карэспандэнтам Свабоды паскардзілася.
У нас коровы доіліся, шас не даць, хоць бы на два месяцы нам далі дзеці. А то ж дзеці, я навару, я паўправляюся, прыпаку што-небудзь, такая я ўкусненька.
Галіна Вабішчэвіч толькі што вярнулася з Расіі, кажа, што імкнулася вызваліць іншых дзвюх унучак, найменшых з якіх няма і паўтара году.
Наша малая там, і вона по ночам і плаче. Я і куртку брала, і шапотку брала, а думаю, А вдруг? Я и плакала. Як я ехала стольки, да я не просила. А вон такая, ну, мать, мы понимаем. А я кажу, вы меня никогда не поймете, бо вы такой беды еще не отпускаете. Как я ж знала, что они мне дадут дитя. На снегу там спала. Хоть бы... Малюсеньку ту мне дали.
Российскую прессу, яка шмат пише про доброахвотных пустельников ля Пензы, даймає цепер питання, чому менавіта з Беларусі так шмат уцікачоў. Мяркуецца, што ў Пячоры 12 наших землякоў, яшчэ трое дарослых і столькі ж дзяцей хаваецца ў доме прапаведніка Петра Кузнецова. Про сектанство в Беларуси разважает доктор теологии Владимир Мартинович.
Когда-то Лукашенко сказал, что сект в Беларуси нет. А раз нет, ну, значит, нет. Об этом никто не пишет. В настоящее время в Республике Беларусь действует порядка 400 разных сект. Из них несколько десятков аналогичны той, что мы наблюдаем в Пензе.
Что пропонует о справе вызволения пустельников белорусский специалист?
Работать, когда они дошли до этой стадии, уже поздно. Можно работать на ранних стадиях. В случае с Пензой мы имеем последнюю стадию опасности, на которой любое вмешательство внешнего мира, будь то госорганы, будь то средства массовой информации, нанесут только лишний вред.
Так меркує доктор теології Владимир Мартинович. А зараз дзвінки на свободу.
Некалькі дзвінкоў слухачоў з нагоды хуткіх выбараў у Дзяржаўную Думу Расіі.
Добрый день. Розница помеж белорусскими и российскими выборами у тем, что в Беларуси хапают белорусскомовных, а в России политичных оппонентов.
Путин и Единая Россия превратили выборы в цирк. Думаю, что такую вакханалию мы будем наблюдать в наступном году у Беларуси. Только там Единая Россия, а у нас будет Беларусь. Ирина, город Гродно.
Коментар політолога Андрея Казакевича.
Будь у нас Беларусь в якості некої політичної організації, чи не будь, це істотно нічого не змінює. Єдина Росія – це все-таки партія, яка орієнтована на електоральний уділ. Нам це створається нека конкуренція, тобто комуністичної партії, точно дві партії влади, є некий спектр. Політичний разностайний у Білорусі, коли така структура і буде створена, то вона буде виключно бюрократична, то вона хоче за це буде супадати з виконавчою вертикалью. Другою вона не буде мати на ніякої альтернативи. Наша модель значно більш авторитарна.
Сьогодні у Мінську пройшла нарада з уділом президента, прем'єра, на яких розглядалося виконання держпрограми розвиття малих городів. Телефонування з гэтай нагоди.
Сейчас проходят совещания о судьбе малых городов. Надо развивать и малые города. Задаю простой вопрос. Как, если в этом городе одно небольшое предприятие, и там десятки, сотни людей стоят на очередь, а проблема круглогодичной занятости людей в сельском хозяйстве? Разве этот вопрос не должен стоять?
Александр Лукашенко сёння даў даручэнне перагледзець асноўныя паказнікі развіцця малых гарадоў у бок павелічэння. Дзяржпраграма прадугледжвала будаўніцтва 57 новых прамысловых прадпрыемстваў, мадэрнізацыю 80, рэканструкцыю 56 аб'ектаў аграпрамысловага комплексу. Але гэтага, паводле Александра Лукашэнкі, недастаткова. На пытанне слухача Радыё Свабода адказвае Таццяна Вярцінская, загадчыца аддзелу Інстытуту эканомікі.
Кроме таго, што прыняты эта программа до 2010 года. И вот эти дни идет просто обсуждение, какие дополнительные механизмы создать. Направляются огромные инвестиции, льготы для предпринимателей, поддерживаются предприятия, создаются новые мотивационные механизмы для того, чтобы население туда приезжало. Это вопрос еще, как оно, конечно, будет сделано. Но сейчас это самое пристальное внимание. Очень жесткий контроль. Этот вопрос как раз-таки удивительно, но попал в точку.
Слухачоў свабоды хвалююць кошты на газ і ў сувязі з гэтым дачыненні з Расіяй.
Похоже, что наш всенародно избранный, в кавычках, наконец начинает понимать, что ждать пряников с Востока, то есть из России, не стоит. Очень жаль, что прозрение пришло так поздно. Владимир, город Полоцк.
Звонок слухача с Полоцку комментует экономист Сергей Балыкин.
Лукашенко николи не был за Россию. Он был за все супроти, потому что его не пустили в российскую политику. Вот эту антироссийскую карту он користает довольно часто. Как только поднимаются кошты на розвиток, он становится одразу прагматиком, західником. Але ж усе гэта заходить на нет, коли он сможет домовиться в Росії. Росії. Так що казати, що до його прийшло просвітлення, так немагчимо. Це амаль що кожного здарається з ним таке.